Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе выражали все больше обеспокоенности политикой грузинских властей. Грузинский закон о грантах, запущен в эксплуатацию от неправительственного сектора, потребовали дополнительной отчетности. НПО сопротивляются. Грузия заняла отстраненную позицию в ирано-израильском противостоянии. Почему? Обсуждаем с гостем недели, директором Института восточных исследований, профессором Георгием Саникидзе. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба дал большое интервью «Абсны пресс», в котором не ответил на множество незаданных вопросов. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной, у микрофона Демис Паландов. Американский сенатор Джим Риш предостерегает грузинские власти об опасной политической траектории, которая приближает страну к таким однопартийным тоталитарным государствам, как Россия и Китай. Мнение политика, соавтора законопроекта Мегобари Акт в Сенате США, в оппозиции расценили как подтверждение скорейшего принятия новых санкций в отношении лидеров правящей грузинской мечты. Оппоненты власти ожидают введения дополнительных санкций со стороны Лондона на фоне противостояния мечты с посольством Великобритании и Брюсселя. Европарламент принял новую критическую резолюцию, а Еврокомиссия выразила поддержку грузинским журналистам, подвергшимся административным штрафам и уголовному преследованию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Политика грузинских властей все чаще стала напоминать западным партнерам почерк авторитарных стран. Принимаемые в последнее время правительством грузинской мечты законы и их применение в качестве инструмента для политического преследования оппонентов так возмутили американского сенатора Джима Риша, что на своей странице X он назвал эти законы драконовскими, а действия грузинских властей сравнил с действиями властей России и Китая.
Принятие правительством грузинской мечты драконовских законов и превращение системы правосудия в оружие против своих политических оппонентов совершенно неприемлемы. Правительство совершает огромную ошибку, уводя страну дальше от будущего, которого хочет ее народ, и приближая ее к однопартийному тоталитарному государству. Отношения между США и Грузией основаны на наших общих ценностях и интересах, которые нынешнее правительство неоднократно отвергало. Вместо этого нынешнее правительство Грузии сделало вызывающую тревогу поворот в сторону Китая и России, все больше копируя авторитарный стиль их правления.
Пишет Джим Риш. Джим Риш, председатель Комитета по международным отношениям Сената и соавтор санкционного законопроекта Мегобари Акт, который уже поддержали в Нижней Палате представителей Конгресса США, напомнили в оппозиции генсек Лело Иракли Купрадзе, назвав Джима Риша большим и давним другом грузинского народа, заявил.
Сенатор Риш четко напоминает Иванишвили и его российскому режиму, что его однопартийная толпа никогда не будет легитимирована. Грузинская мечта должна готовиться только к одному сценарию – передаче власти российского режима Иванишвили. Эта поддержка, которая постоянно исходит от наших дружественных стран и дружественных политиков, не изменится. Она будет только увеличиваться, и граждане Грузии не будут одиноки против российского режима Бедзины Иванишвили.
Сказал Купрадзе. На это, по мнению оппозиционера Купрадзе, указывают другие критические заявления, которые были слышны из столиц Великобритании, других европейских стран и европейских институтов. 19 июня в Европарламенте приняли новую резолюцию с призывом грузинским властям освободить журналиста Мзиуа Маглубели, а также задержанных оппозиционных лидеров и участников проевропейских акций протеста. В этом документе еще жестче звучит призыв к руководству Евросоюза принять против лидеров мечты во главе с Бедзиной Иванишвили более действенные санкции. В ответ от грузинской мечты европейские политики и на этот раз услышали обвинения в несправедливости и, конечно же, в подчинении Deep State и глобальной партии войны. Сегодня глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе даже сбился со счета, сколько несправедливых резолюций приняли в Европарламенте против его партии.
Мы даже потеряли счет резолюциям, в которых приведен каскад несправедливых утверждений о том, что кровожадные лидеры нацдвижения, оказывается, являются маяками демократии. Тот факт, что у грузинского общества снизилось доверие к Европе, Евросоюзу, заслуга именно таких несправедливых резолюций.
На какие показатели соцопросов опирался Гурдуладзе, депутат властной партии, говоря о евроскепсисе в стране, остается непонятным. Обнародованные на этой неделе 16 июня свежие итоги соцопроса НПО Института социальных исследований и анализа говорят об обратном. Большинство опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении и что проевропейские акции протеста, длящиеся более 200 дней, должны продолжаться. Отметая все факты и аргументы западных политиков, представители грузинской мечты продолжают противостоять давним стратегическим партнерам. После США, с которыми из-за антизападной политики Грузия еще в конце прошлого года утеряла стратегическое партнерство, на этой неделе такая вероятность возникла уже в отношении Великобритании. Посольство Соединенного Королевства в Грузии вынуждено было обратиться с открытым призывом к грузинским властям прекратить пропаганду и обвинения английской дипмиссии в финансировании экстремизма. Ведомство во главе с послом Гарретом Уордом также напоминала в своем заявлении, что пора приглашать на октябрьские муниципальные выборы наблюдателей ОБСЕ БДИЧ. Ответ грузинских властей шокировал многих. 18 июня премьер-министр Иракли Кобахидзе сообщил, что власти не планируют приглашать на предстоящие в октябре выборы местные органы самоуправления, миссию наблюдателей от ОБСЕ. Спикер парламента Шалва Папуашвили в очередной раз потребовал от посла Уорда публичных объяснений, обвинив его в нарушении Венской конвенции, международного права и соглашения о стратегическом партнерстве между Грузией и Великобританией. Выяснилось, что претензии у спикера Папуашвили не только лично к английскому дипломату, но и всему его правительству в Лондоне на Даунинг-стрит из-за бывшего министра обороны, основателя оппозиционного ТВ-формула Давида Кезерашвили.
Вы знаете, что Давид Кезерашвили свободно перемещается по Британии. Мы видим его фотографии из лондонских кафе. Предоставление убежища лицу, замешанному в коррупции и отмывании денег, является нарушением статей 16 и 18 этого соглашения. Поэтому, если посольство Великобритании хочет говорить о нарушении закона, я вас уверяю, этот диалог рискованный для них, потому что нарушение касается статей или конвенций, которые нарушает само посольство Великобритании или посол.
Другие депутаты правящей партии продолжают утверждать, что обычно наблюдатели ОБСЕ не приглашают на муниципальные выборы. Кроме того, как заявил глава парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Иракли Кадагишвили, пусть сначала западные партнеры признают легитимными парламентские выборы 2024 года на основе тогдашней оценки миссии наблюдателей ОБСЕ БПТИПЧ. В то же время представители власти отказываются обсуждать, что в ОБСЕ опровергли заявление мечты о том, что их представители не наблюдают за местными выборами, что и в самой Грузии на местных выборах миссия присутствовала на каждой муниципальной выборы с 2002 года. Представители профильных НПО и сегодня напоминали, что власти отказались от выполнения всех основных рекомендаций, которые направила миссия наблюдателей ОБСЕ после парламентских выборов 2024 года. Тогда же глава миссии Оуэн Мерфи заявил, что выявленные ими в ходе выборов проблемы подорвали общественное доверие к этому процессу, что демократические принципы под угрозой в Грузии, и важно, чтобы власти Грузии срочно отреагировали на все эти проблемы. Грузинская мечта решила проблему тем, что теперь не приглашает на следующие выборы миссию наблюдателей ОБСЕ, говорит представитель НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.
Разговоры о том, что наблюдение за местными выборами не является стандартной практикой, не соответствуют действительности. Понятно, что ОБСЕ может отдавать приоритет парламентским и президентским выборам. Но определенно существует практика, что ОБСЕ также наблюдает за местными выборами, особенно в странах, где демократия демократия не установилась и требует такого наблюдения. Что это означает? Во-первых, грузинская мечта больше не хочет иметь отношений с международными партнерами, и частичное признание им больше не интересно. Или наоборот, поскольку наблюдатели ОБСЕ увидели много проблем на последних выборах, власти могут планировать подобную практику на этих выборах и не хотят международных наблюдателей.
Оппоненты власти сегодня не исключали, что все идет к разрыву стратегического партнерства и с Великобританией, и уже в июле, возможно, Еврокомиссия в повестке дня поднимет вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией, так считает представитель стратегии Акмашина Бели Баата Манчкаладзе.
Европейцы нам говорят простые вещи. Хотите иметь все те блага, которые у нас, следуйте правилам нашей игры. А грузинская мечта говорит нет, мы хотим, как в Иране, России, Китае. ЕС много раз предупреждали власти, что если они будут преследовать СМИ, арестовывать лидеров оппозиции, закрывать НПО, то такому режиму нет места в Европе. Из-за правления Иванишвили грузинский народ может потерять и безвизовый режим.
Ведь изначальная мера об отмене безвизового режима для лиц, имевших тип паспорта, не дала результата. На что стали болезненно реагировать представители грузинской мечты, так это на индивидуальные финансовые санкции, заморозкой счетов США и Великобритании против Бидзина Иванишвили и приближенных к нему лиц. Именно поэтому во время встреч в Париже и в Лондоне на этой неделе пятый президент Саломе Зурабишвили от имени прозападных политических сил платформы сопротивления говорила о необходимости еще более действенных и жестких санкций против грузинской мечты, чтобы спасти страну от бесповоротного отдаления от Евросоюза и западных демократических ценностей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси продолжают реализовывать новые законодательные инициативы. В соответствии с поправками к закону о грантах, от 7 грузинских НПО власти потребовали предоставить персональные данные их бенефициаров. В третьем секторе говорят, что не подчинятся этим требованиям, несмотря на угрозу уголовного преследования. Рассказывает Хатия Хасая.
18 июня стало известно о начале нового этапа противостояния между государством и гражданским обществом в Грузии. По запросу антикоррупционного бюро 7 ведущих неправительственных организаций получили судебное постановление с требованием раскрыть подробную информацию о своей грантовой деятельности. Антикоррупционное бюро объясняет свои действия необходимостью исполнения своих контрольных функций. Суд отвел на исполнение решения 3 дня. Среди запрашиваемой информации – рабочие планы, составленные после получения гранта, счета фактуры, акты приема-передачи, персональные данные участников и бенефициаров, включая личные номера, фото и видеоматериалы с проведенных мероприятий, сведения о переписке при наличии письменных согласований, а также прочие данные и детали. Примечательно, что запрос касается периода с 1 января 2024 года, то есть еще до вступления в силу поправок к закону о грантах. Они были приняты только в апреле 2020. Тем не менее, формальные действия антикоррупционного бюро и суда основаны именно на положениях этого закона. Напомним, что в апреле 2025 года грузинская мечта значительно ужесточила контроль над процессом выдачи и получения грантов. Согласно новым нормам, неправительственные организации и доноры обязаны получать предварительное одобрение от правительства. Нарушение этого порядка наказывается штрафом в двойном размере полученного гранта, а за предоставление недостоверной информации предусмотрены санкции от штрафов до 6 лет лишения свободы. Правозащитные организации и оппозиционные деятели называют новые нормы законом о преследовании грузинского общества, подчеркивая их репрессивный характер и нацеленность на подавление независимого гражданского сектора. Судебное постановление было направлено 7 организациям, деятельности направления которых существенно различаются. Transparency International Грузия, организация, занимающаяся мониторингом выборов, антикоррупционной деятельностью и вопросами демократии. Сапари, фонд, работающий над защитой прав и интересов женщин. Фонд гражданского общество, ранее известное как Фонд открытого общества, с 2024 года действует самостоятельно после изменений в глобальной сети фондов Джорджа Сороса. Центр исследований экономической политики, аналитический исследовательский центр, объединяющий экспертов и бывших дипломатов. Академия будущего Грузии, организация, основанная в 2015 году, работающая с молодежью. молодежью. Центр социальной справедливости – организация, которая занимается адвокатской и правозащитной деятельностью, а также фонд развития медиа, занимающийся медиасферой. Руководитель Центра европейских исследований Каха Гугулашвили отмечает, что для проверки были выбраны именно те организации, которые создают наибольший дискомфорт для властей, легитимность которых не признают оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества. В частности, эти структуры оказывали поддержку пострадавшим во время проевропейских акций, а также государственным служащим, уволенным за выражение солидарности с протестами в поддержку европейского
общества. Во всех гибридных и авторитарных режимах помехой становятся watchdogs, организации, которые защищают права человека, следят за соблюдением верховенства закона и критикуют власть. Все понимают, что эти законы приняты с целью давления на гражданский сектор вплоть до его парализации. Исходя из этого, неудивительно, что их применение уже начинается.
По мнению руководителя НПО, реальная цель вовсе не прозрачность, как это подается властями. Речь идет о тотальном контроле, запугивании и дискредитации гражданского сектора. На совместном брифинге представители НПО открыто назвали действия бюро внедрением российских практик через суды, контролируемые властью.
Они требуют от нас, правозащитников, без правовых оснований передачи персональной информации граждан, находящихся под нашей защитой, жертв пыток, женщин, пострадавших от насилия, школьников, студентов, учителей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, предпринимателей, информаторов, журналистов, наблюдателей, незаконно уволенных госслужащих и членов их семей. В частности, они требуют передать личные номера, имена, фамилии, фотографии, финансовую и банковскую информацию, а также сведения о состоянии здоровья всех тех, кто доверял нам и пользовался нашей помощью.
Представители третьего сектора заявляют, что не собираются предавать доверие граждан, даже если это повлечет за собой уголовное преследование и арест.
Цель запроса личных данных такая же, как и в России. После получения информации государственная пропаганда дискредитировала бенефициаров, и мы не допустим, чтобы такое случилось у нас.
Отмечает бывший народный защитник Нина Ломджария. Грузинские НПО отмечают сходство с методами Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Цель нам ясна. Иванишвили пытаются уничтожить свободное гражданское общество в Грузии, точно так же, как это делали большевики в 1920-х годах, а в последние десятилетия режимы Путина и Лукашенко. Еще раз заявляем, мы не собираемся жить по российским законам, мириться с саботажем европейского будущего Грузии и продолжим борьбу за защиту прав грузинского народа.
Организация «Независимый профсоюз государственных служащих», статья 78 Конституции, выражает солидарность неправительственному сектору Грузии, отмечая, что без его немедленной и квалифицированной помощи многие государственные служащие не смогли бы защитить свои права. По данным «Независимого профсоюза», с начала протестов из-за политических взглядов были уволены более 700 человек.
Чтобы вы поняли, чего именно они требуют, моя организация уже более 200 дней оказывает бесплатную юридическую помощь людям, которых пытал, притеснял и штрафовал режим. Наши юристы защищают интересы политических заключенных. Мы занимаемся сбором, документированием, анализом историй всех угнетенных, чтобы имена и дела этих людей стали известны всему обществу. И теперь они цинично требуют, чтобы мы предали доверие этих людей и передали их конфиденциальную информацию, включая сведения о здоровье тем самым людям, кто их угнетает.
Говорит юрист фонда гражданского общества Саба Брачвели. В антикоррупционном бюро, в свою очередь, заверяют, что защита профессиональной и персональной информации будет обеспечена.
Распространяемая дезинформация направлена на введение общества в заблуждение и дискредитацию процесса, который обеспечивает прозрачность.
Заявил на брифинге глава бюро Рожден Купрашвили. По его словам, цель проверок – выявить организации, чьи деятельность не соответствует заявленным целям и которые тайно ведут политическую деятельность. Купрашвили добавил, что в отношении тех неправительственных организаций, которые откажутся выполнить требования, будут инициированы процессуальные меры. Пока в Грузии вступают в силу новые законы, которые с самого начала подвергались критике как внутри страны, так и за ее пределами, в Европарламенте обсуждают систематические атаки грузинской мечты на демократические институты, политическую оппозицию, независимые СМИ, гражданское общество и независимость судебной власти. Члены Европарламента призывают ввести санкции против лиц, ответственных за антидемократические действия в Грузии. Призвала к санкциям и евродепутат Раса Юкнявичене. Она охарактеризовала действия антикоррупционного бюро как шаг в стиле Кремля и призвала Европейский Союз принять соответствующие ответные меры.
Режим Иванишвили начал полномасштабное правовое наступление на гражданское общество Грузии. НПО получают невыполнимые требования на основании незаконных судебных приказов. Это шаг в кремлевском стиле. ЕС должен отреагировать как можно скорее и ввести жесткие санкции.
Написала евродепутат в социальной сети X. Неправительственные организации обжалуют постановление судьи в апелляционном суде, однако не слишком надеются на успех.
Война между Израилем и Ираном вселила во многих наблюдателей опасения в связи с ее возможным расширением. Между тем, все соседи пока отделываются лишь предсказуемыми заявлениями, не является исключением и Южный Кавказ, который, впрочем, тоже реагирует по-разному. О влиянии войны на регион в целом и Грузию в частности мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, директором Института восточных исследований, профессором Георгием Саникидзе.
Из всех стран Южного Кавказа Грузия, как мне показалось, сделала наиболее сдержанное заявление по поводу Ирано-Израильской войны. Если это так, то как вы думаете, почему?
Грузия поменяла ситуацию, вы же знаете. Я не скажу, что у Грузии сейчас очень такие близкие отношения с Ираном, но я вспомню один факт. Несколько лет тому назад, когда убили генерала Сулеймани, и Армения, и Азербайджан выступили с заявлениями, что это неприемлемо и что это трагедия для иранского государства, как бы поддержали Иран в этом смысле. А грузинское правительство, тоже правительство, которое сегодня у нас, сделала такое заявление, что американцы могут защищать свои интересы везде и как бы оправдали это убийство. Потом был такой случай, которого никто не ждал 2 года тому назад, когда наш премьер-министр был на инаугурации иранского президента. Ну, после этого, кстати говоря, никаких официальных данных о сотрудничестве, о политическом нет. Не было официальных визитов, хотя, с другой стороны, экономические и торговые отношения как бы стали более интенсивными. Последние 2 года, в особенности, эти такие торговые отношения никак не надо, мы не можем сравнить с торговыми отношениями Грузии с главными партнерами. И даже с Азербайджаном и с Арменией. Но я думаю, что как бы сегодня, исходя из политики правящей партии, не было никакой неожиданности, что было такое сдержанное заявление. Но я не могу сказать также, что все-таки с армянской стороны и с азербайджанской стороны заявления были все-таки также сдержанными. А в этом смысле Грузия, как традиционно, то западное государство, но сейчас у меня такое мнение, что я живу в другом государстве.
Если мы говорим об Армении и Азербайджане, то они так или иначе вовлечены в иранский сюжет по-своему.
Да.
А Грузия совсем не вовлечена? Или все-таки она отделена поясом этих двух государств и чувствует себя как бы совсем, в общем, статистом во всей этой истории?
Да, общей границы нету. Исторически, конечно, можно считать Грузию и Ирана соседями. Но и сегодня нельзя сказать, что как бы эти отношения между Грузией и Ираном чем-то похожи или так же интенсивны, как с Азербайджаном и с Арменией. Я бы назвал эти отношения до смены, так сказать, к сожалению, курса Грузии. Надеюсь, что эта смена не будет долговечной. Холодными добрососедскими отношениями.
Если я правильно вас понял, то отношения Грузии с Ираном – это некая производная как бы всей динамики международной политики Грузии.
Да, конечно.
В какой степени мы можем проследить эти изменения? Вы уже коснулись их, вспомнив убийство Сулеймани, вспомнив инаугурацию Пезешкиана. Тогда, когда Кабахидзе поехал на инаугурацию, очень многие говорили и даже опасались некого сближения с Ираном.
Да.
Вот, опасения оказались, ну, несколько преувеличенными. Но что в реальности происходит? Некая дистанция вообще? В ожидании?
В ожидании. И я Также хочу, это мое мнение. В этом смысле я думаю, что существует фактор Китая. Сближение Грузии с Китаем – это раз. И второе, что китайцы очень заинтересованы Ираном. У них есть проект, огромный проект, это где-то 40 миллиардов долларов инвестиций. Но китайцы пока что не начинают. Это китайцы как бы очень рационально все на это смотрят. Они ждут стабильности. Но как бы заранее они стараются укрепить свои позиции. И я думаю, что и этот визит, странный визит грузинского премьера в Иран, можно объяснить в более глобальном контексте, что показать Китаю, что мы тоже активны в этом направлении. Но я еще раз повторяю, что после этого визита не было никаких официальных заявлений, официальных визитов и тому подобное. В 90-х годах президент Шеварднадзе был в Иране, потом Рафсанджани приехал ответным визитом. В 2004 или 2005 я Михаил Саакашвили посетил Иран, ждали ответного визита, но потом президент сменился в Иране, президентом вместо реформатора стал этот Ахмадинежад, какой-то эксцентричный консерватор. И после этого, так сказать, на высшем уровне визитов не было. Было несколько визитов грузинских премьеров. Это были чисто экономические вопросы решались. И после визит во время инаугурации. Вот это как бы на высшем уровне такие отношения. Но кроме этого, между Грузией и Ираном также существовали какие-то проблемы, серьезные проблемы. Это касалось 2008 году. Грузия передала американцам одного иранца, который как бы покупал что-то, какие-то запрещенные детали в Грузии. В точности никто не знает, какие были эти детали. Иран был очень недоволен этим, и как бы на два года где-то отношения ухудшились. А потом был такой прорыв, безвизовой режим. И Тбилиси стала одним из самых привлекательных направлений для иранских туристов. Потом грузинская мечта аннулировала этот безвизовой режим. Но вскоре возвратилась к безвизовому режиму. Но также надо отметить, что в последние годы многих иранцев не упускают Грузию. Также есть часть иранцев грузинского происхождения, которые обосновались уже в Грузии. Многие из них приняли даже гражданство. Ну, это принятие гражданства – это довольно такой сложный процесс. Иранцы, многие, которые просто работают и живут в Грузии, имеют этот residence permit, можно сказать, что в Грузии существует иранская диаспора, небольшая, но все-таки существует.
А чем определяется такая импульсивность в отношениях с Ираном?
Да, это очень трудно объяснить. Вообще-то восприятие, историческое восприятие, так бы, антииранское в грузинском обществе, но в то же время есть восприятие того, что это Иран, государство очень такое замечательное, большое, уникальной культуры, особенно поэзии. И это очень популярно в Грузии. Но историческое восприятие – покоритель и покоренный. Вот это есть, особенно это Шахабас и тому подобное, что это глубоко сидит.
А давайте перейдем к региону. Все, как только началась война, все с тревогой ожидали расширения этой войны, но, в общем, в основном соседи заняли все выжидательную позицию, все достаточно явно дистанцировались. А как это влияет на весь регион в целом, на Армению и на Азербайджан?
Армения и Азербайджан. Отношения между Азербайджаном и Ираном довольно сложные. Очень много, так сказать, нерешенных вопросов в этих отношениях. Это касается, кроме того, даже есть какие-то не на официальном уровне, иногда такие идентические претензии, особенно с азербайджанской стороны. Там проблема Каспийского моря, разделение Каспийского моря. Это соглашение Иран пока что не подписывает. Есть также проблема того, что в Карабахском конфликте Иран практически, ну, Иран официально объявлял о своей нейтральной позиции, но в то же время говорил, что, и говорил, что территориальная целостность Азербайджана – это никакие там, так сказать, проблемы для этого должны быть, но в то же время должны были защищены интересы армянского населения. И Иран, Армения вместе контролировали этот рубеж между двумя странами, и там главным, так сказать, торговым партнером был торговым партнером Карабаха. После войны 2020 года как бы иранская позиция, это не в интересах Ирана. В интересах Ирана было, чтобы это было, конфликт был бы законсервирован. Это, ну, об Азербайджане очень много-много можно говорить. Но еще один вопрос сложный. В Иране очень много азербайджанцев. Гораздо больше, чем в Азербайджане. Но реально иранские азербайджанцы лояльны к иранскому государству. Не считают себя иранцами. Есть какие-то маргинальные группы, которые, как бы, у них идея воссоединения или соединения двух азербайджанов, но это маргинальные группы. В общем смысле можно сказать, что у Ирана практически нету таких серьезных сепаратистических, в отличие от других своих соседей арабских стран.
Это был профессор Георгий Саникидзе, с ним беседовал Вадим Дубунов. Полный текст интервью с нашим гостем недели вы можете найти на нашем сайте www.эхокавказа.com. К другим темам. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба дал интервью Абсны Пресс. На большинство волнующих общество вопросов ответов он не дал. Собственно, таких вопросов журналисты госагентства ему и не задавали. Впрочем, в сужающемся медиапространстве Абхазии голоса недовольных все еще слышны в суде, в парламенте или на встречах с чиновниками. Обзор событий недели нужной газеты зачитала моя коллега Нана Плиева.
Правительство на этой неделе рассказало о своих отнюдь неамбициозных планах увеличить доходы в бюджет на 50% до 2030 года и довести турпоток до 5 миллионов человек. Совсем не густо, учитывая стремительную инфляцию и планируемый взрыв турпотока. Не менее странные высказывания прозвучали из уст Бадры Гунба в интервью государственному агентству Абсны Пресс. Оказывается, перед ним стоит сложная задача – сформировать правительство. Сложность этой задачи он, как и его предшественник, объясняет, цитата, «ограниченным количеством высококвалифицированных управленцев». Конец цитаты. Гунба обозначил свои приоритеты – демография, здравоохранение, спорт. И сообщил, что намерен искать, цитата, «способы и средства для того, чтобы мы могли справляться с этими задачами самостоятельно». Конец цитаты. И от самостоятельности перешел к надеждам на помощь России. Он согласился, что чиновников много, но выразил обеспокоенность, что их сокращение, цитата, «отразится пагубно на качестве услуг». А затем ушел в заоблачные дали – цифровизацию административных процессов и цифровое развитие госаппарата в целом. Нашел Гунба и успехи. Оказывается, цитата, «показатели социально-экономического развития Республики Абхазия показывают стабильный прирост», конец цитаты, считает он. И рассказывает, что надо делать, чтобы избежать демпинга в туристическом бизнесе в будущем. Ничего нового по разрешению кризиса в энергетике Бадра Гунба не предложил, лишь выразил надежду на рекомендации российских специалистов. Вопрос внешней политики он свел к женевским дискуссиям, которую он назвал единственной дискуссионной площадкой, на которой Республика Абхазия может донести свою позицию и реальную картину событий до таких важных акторов международных отношений, как США, ООН, ЕС и ОБСЕ. Понятно, что Бадра Гунба не оценил деятельность своих предшественников, как того требует общественность, не обозначил свою позицию в общественно значимых вопросах. Депортация репатриантов, лишение второго российского гражданства граждан Абхазии, присвоение абхазским журналистам статуса российских иноагентов. Впрочем, эти вопросы не возникли и у госагентства Абсны Пресс, которое получило интервью президента. Тем временем вопросы депортации репатриантов обсуждались на этой неделе в Комитете по репатриации. Руководство комитета согласилось с общественными активистами, что проблема депортации, лишения гражданства и иноагентства инициированы из Абхазии. Российское руководство пошло навстречу просьбам ряда абхазских чиновников. Общественные активисты, как и прежде, настаивают на публичной оценке события и предлагают предпринять меры по разрешению ситуации. На этот раз обошлось без охранников и скандалов. Напомним, что это четвертая встреча общественных активистов с абхазскими чиновниками. Новые правила пересечения границы с российской стороны начнут действовать с 30 июня. Они коснутся граждан Абхазии, не имеющих российского гражданства. Им теперь придется подавать заявку на въезд в Россию за 72 часа до выезда из Абхазии с указанием цели и времени визита. Еще надо приложить биометрические данные, 3 голосовые записи и так далее. Как отмечают пользователи социальных сетей, у людей, которые не дружат с современными технологиями и порой имеют только кнопочные телефоны, возникнут серьезные проблемы с выездом в Россию. Еще одна утомительная новость для абхазских пенсионеров, получающих российскую советскую пенсию. Это люди до 60-го года рождения, которым сегодня под 70 и выше. Для них в очередной раз введены новые правила. И с августа они смогут получать пенсию только в том случае, если оформят свои банковские карты в российском ПСБ. Так что гуманная акция в помощь пенсионерам, живущим в Абхазии, которую Бадра Гумба просил руководство России, обернулась добровольно-принудительным пополнением клиентской базы ПСБ. В Сухумском городском суде на этой неделе продолжилось разбирательство по иску о защите чести и достоинства журналистки Нисвы Аршба к СГБ Абхазия. Судебное разбирательство длится уже более 2 месяцев и, судя по поведению представителей ответчика, не скоро закончится. Между тем, для разбирательства СГБ необходимо предоставить всего 2 документа, о которых идет речь в сообщении СГБ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Запрос Нисвы Аршба на выезд в Грузию и обоснованный отказ, как указано в сообщении. Так как этих документов у СГБ нет, то линия защиты направлена на закрытие процесса от общественности, его затягивание и отклонение всех ходатайств истца. На заседании 17 июня истица Аршба обратилась к суду с ходатайством об истребовании данных документов от СГБ. Ответчики возражали. Суд принял ходатайство истца и дал СГБ время на предоставление документов до 12 июля. Государственные СМИ процесс своего коллеги из независимого информационного ресурса не освещают. Демпинг на рынке туристических услуг, проблему нелегальных экскурсоводов, монополизацию туристической сферы обсуждали на этой неделе отельеры, туроператоры, депутаты парламента и члены правительства. Турбизнес в Абхазии в коллапсе. Крупные зарубежные туроператоры, такие как Biblio Globus, с которыми заключили договоры, крупные отели, устанавливают цены ниже себестоимости, таким образом вытесняя местных предпринимателей. Цитата. «С каждым годом цена будет понижаться. Частный сектор, небольшие места размещения не смогут платить налоги, не смогут выплачивать зарплату, вести свое хозяйство». Конец цитаты, отметил на встрече генеральный директор ООО «Элитур» Борис Саджатыпа. По мнению абхазских туроператоров, недобросовестная конкуренция и сброс цен на объекты размещения направлены на вытеснение абхазского предпринимателя с рынка туристических услуг. Они называют это захватом рынка. В течение 5 лет вся прибрежная территория, где расположены мини-отели, будет выкуплена крупным бизнесом. И туда не сможет прийти ни один из нас, говорят они. В Министерстве туризма предлагают решать проблему установлением фиксированной цены, ниже которой туроператорам продавать койко-место будет запрещено. Цитата. «Мы должны отстаивать свою ценовую политику, а не превращать Абхазию в какой-то эконом-класс», конец цитаты, считает заместитель министра туризма Астамур Барцыц. Закон о предотвращении демпинга, антимонопольное законодательство, все меры, которые предлагали участники нынешнего мероприятия, предлагаются много лет, и непонятно, кто мешал руководству страны и парламенту давно принять эти законы. Общественный деятель, экономист Тенгиз Джопа, называет происходящее в туристической сфере цветочками и прогнозирует инвестиционную экспансию и ее последствия. По его словам, это цитата, «начало оттеснения иностранным капиталом внутреннего производителя товаров и услуг. Настоящая инвестиционная экспансия впереди, со снижением доходов местного населения и его выдавливание из наиболее рентабельной сферы экономики. После туризма будет торгово-посредническая деятельность, а за ним и аграрный сектор», конец цитаты, пишет Тенгиз Джопуа на своей странице. Из невероятных криминальных новостей. 19 июня во время этапирования сбежали 3 заключенных. По неофициальной информации, дверь машины, на которой этапировали заключенных, раскрылась во время езды. И узники восприняли это как знак свыше и приглашение к побегу. Одного из них, как сообщили раньше МВД, аффилированные с МВД анонимные ресурсы, гражданина России Сергея Ким, задержанного за распространение наркотиков, объявили в розыск. Спустя несколько часов и МВД подтвердило побег 3 заключенных и задержание 2 из них.
Итоги недели в Абхазии подвела нужная газета. Текст читала Нана Плиева. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.